Вот, две лампочки у меня тут есть. Поехали. Начинаем в добрый час. Значит, я заранее извиняюсь, у нас сейчас нету света. Все это на подручных условиях. Вот, с телефона и с фонариками. Интересное время, интересные ситуации. Бог перед нами ставит интересные задачи. Итак, прошлая недельная глава Корах, и фактически бунт Кораха, и по новостям у нас было два события, два бунта. Да? Один это связан с Ираном, второй это связан с Харидим внутри Израиля. И то продолжается, да, и оно не началось на прошлой неделе и не закончится, скорее всего, на этой. Вот, но недельная глава нам дает возможности более глубоко проанализировать, прикоснуться к корням этих явлений. Значит, напомню, и хорошо, чтобы оно сохранилось для записи, что происходило на прошлой неделе. Израиль передал Хизбалле, что удар по городам севера страны Израиля обязательно поднесет за собой удар Израиля по Дахии. Иран предупредил. Ну что это такое? Я извиняюсь. Каждый раз, когда кто-то включает звук, мне приходится тут в телефоне, это не так просто. Я извиняюсь, я начну сначала. Значит, пожалуйста, сами выключайте звук, если можно. Итак, Израиль предупредил Хамас, что удар по северу Израиля приведет к удару по Дахии. Иран предупредил Израиль, что удар по Дахии приведет к удару по Израилю. Вот. Значит, что произошло? Через 3 дня воздержания Хизбалла ударила по северу страны. Израиль ударил по Дахи ограниченно. Потом, вслед за этим, Иран сначала выпустил ракеты по странам залива, а потом ударил по Израилю. Израиль все это перехватил и ударил в ответ по Ирану и уже качественно проехался по Ирану, хотя Америка попросила ограничить свой удар. Вот. Значит, Израиль остановился. Иран провозгласил победу. Потом Америка втайне пыталась провести несколько судов через Ормузский пролив. Иран ударил по этим торговым судам и по прикрывавшим их американским силам, сбил американский вертолет «Апачи». Америка ударила точечно по тем, кто был задействован в этой операции. Вот Иран посчитал, что он вправе, значит, повысить планку и ударил по военным базам американским в заливе. Тогда уже Америка без вмешательства Израиля прошлась аккуратно, но чувствительно по иранской военной инфраструктуре. Это был бунт со стороны Ирана, который был подавлен. Вот те сразу же поняли, что следующий удар, который уже анонсировался, будет гораздо сильнее, поэтому они передали, что они готовы идти на переговоры. Вот. То, что касается Харидим, то на этой неделе перекрывали дороги и движение поездов. Значит, теперь первая тема на сегодня – это казни иранские. Я неделю назад, готовя материал, нашел у Рамбама интересную мысль. И это в Шмона Праким, в 8 главах, которые написаны были как введение к Перкеавод, к трактату «Поучение отцов». Значит, и Рамбам здесь пишет, это уже под конец, то есть тут активно обсуждается свобода выбора, и, соответственно, Рамбам говорит о том, что если нету свободы выбора, то не имеет смысла награды и наказания. Дальше он берется за сложное место, когда в Торе Бог сам говорит, что я ожесточаю сердце фараона. Значит, и тут есть интересный момент, который, я считаю, что помогает нам лучше понять ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Рамбам пишет: Всевышний открыл фараону, что если бы его, то есть Бога, единственным желанием было освободить израильтян, ему ничего не стоило бы мгновенно добиться этой цели, уничтожив египетского владыку со всеми его советниками. Но Творец хотел не только освободить свой народ, но и покарать фараона за порабощение, как он обещал Аврааму, цитата, «но и над народом, которому они служить будут, произведу я суд, а они после выйдут с несметным богатством». Брешит 15 на 14. И поскольку Всевышний никогда не смог бы наказать египтян, если бы они раскаялись, он лишил их самой способности к этому, в результате чего они продолжали удерживать сынов Израиля в рабстве, как сказано было фараону: «Ведь если бы я простер теперь руку мою и поразил тебя и народ твой мором, то был бы ты сметен с лица земли. Но для того я оставил тебя, чтобы показать тебе силу мою, чтобы возвестить имя мое по всей земле». Шмот, 9 глава, 15-16 стихи. Значит, меня это задело тем, что как бы в Египте был сначала процесс, то есть казни, да, а потом только гибель фараона. В Иране в нашем текущем году вот сначала началось с гибели Хаменеи и верхушки режима. Вот. Потом началась блокада, которая там с короткими всплесками прерывается короткими всплесками военной активности. Значит, и то, что Рамбам говорит, что как бы логика Бога была именно в том, чтобы не только в том, чтобы уничтожить фараон, а в том, чтобы воспитать египетский народ, перевоспитать, наказать вначале за то, что они сделали. Так вот, возможно ли для нас сейчас, может быть, тоже надо было сначала как бы казни, то есть блокада, вот, а потом уже, значит, разбираться с лидером. Значит, как бы похоже, что сейчас такой возможности не было. Если бы сейчас начали с блокады, то они бы уже обладали ядерным оружием, и, соответственно, военные действия и разговор с ними сильно бы затруднился. Об этом говорят все, не я это придумал. Вот. То есть теперь как бы второй вопрос, а что было бы, если бы началась наземная операция, о которой не только я, но я думаю, что еще многие мечтали. Да? Вот. Тут в этой недельной главе есть очень интересный момент. Значит, это Бамидбар 17 на 6. То есть это уже после гибели Кораха и 250 зачинщиков. Написано: на следующий день вся община Израиля начала роптать на Моше, восклицая: народ Бога убили вы. Значит, что здесь как бы примечательно, что была ли такая повсеместная поддержка Кораха в народе, это большой вопрос. Вот. Но когда он погиб, и это все было от рук Бога, и все было как бы на глазах у людей, и все было настолько очевидно, что все это от Бога. На следующий день они поднимаются против Моше и Аарона, говорят: народ Бога убили вы. Если перевести это на историю с Ираном, то скорее всего, что в душе значительная часть населения Ирана не любит и не поддерживает режим. Но если бы была операция извне, то поддержка властей там усилилась бы. Именно за счет того, что бы это было влияние снаружи. Значит, теперь. То есть мы видим, что порядок событий, в которых мы сейчас находимся, он немножко не такой, как во время исхода из Египта. Вот. Но при как бы том, что последовательность перевернута, а основные элементы те же. Так вот, в результате блокады Ирана. Вот. То, что сейчас там происходит, насколько можно получить какую-то информацию оттуда, что властям не до народа, и в результате этого снизилась религиозность в Иране. Значит, у этого есть свои плюсы, свои минусы. Значит, плюс я вижу в том, что религиозность там больше связана была с поддержкой режима, чем с верой в Бога. Иначе при том, что, когда ситуация становится тяжелее, значит, вера она обычно усиливается. А если это было связано не столько с искренней верой, отношением человека к Богу, а с режимом, то оно как раз наоборот снижается. Теперь, как верующий человек, я вижу в этом снижении религиозности в Иране и минус тоже. Хотя, как бы, конечно, Израиль меня волнует больше, но значит, то, что там происходит, на мой взгляд, это повторяет историю с распадом Советского Союза, когда вместе с распадом Советского Союза рухнула коммунистическая идеология. И тут, значит, точки зрения Каббалы получается, что искры святости, которые были в коммунизме, а их там много, вот, они облипли скорлупой, и был свет этих искр захоронен. То есть настолько люди не хотели слышать об этой идеологии, которая привела к ГУЛАГу, к партократии, к власти аппаратчиков, бедности людей. То есть настолько бедности людей и все власти фактически чиновников. Когда Союз рухнул под внешним давлением, цена на нефть, не потянули соревнования в гонке вооружений, то как результат, как следствие, была захоронена эта идеология. То есть остались, конечно, там какие-то маргиналы, вот, но они не представляют собой ту чистую идею, которую несло это учение изначально. Соответственно, когда мы говорим про ислам в Иране, то вместе с падением этого режима аятолл, будет захоронена, по крайней мере, для иранского народа и та искра святости, или те искры святости, которые есть в исламе. Они там тоже, безусловно, есть. Соответственно, вывод на данный момент – это что, как и в Египте, нужен был не только результат, чтобы Бог вывел евреев из Египта, вот, а была самоценность у процесса. Так и мы сейчас. Значит, есть какие-то результаты, о которых идет постоянный спор, есть они или нет, и какие они. Да? Все зависит от политической позиции того, кто обсуждает. Поэтому не буду ввязываться сейчас в эту часть. Вот. Но надо понимать, что Тора показывает еще и самоценность процесса, и не только для нас, вот, но и для населения Ирана. То есть то, что они там сейчас страдают от того, 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 не могу сказать, что я радуюсь этому. То есть, как бы надо хорошо проработать себе, что я ни в чем не радуюсь этому. Вот. Но у этого есть смысл. Значит, теперь от частного ситуации с Ираном я хочу перейти к общему ситуацию с исламом в целом. Значит, когда-то я был в восторге от идеи Рава Кука по христианству. Значит, Рав Кук сказал, что корень христианства в бунте Кораха. И, собственно говоря, лозунг, с которым поднимается Корах и его команда, что все святы. И, соответственно, чего вы там дальше, Моше и Аарон, возноситесь над... Вот этот тот лозунг «все святы» Сейчас мы поговорим не про ислам, говорим про христианство. Этот лозунг фактически, с одной стороны, основа христианской идеологии, что стираются национальные различия, вот, и как бы у всех есть равные права, равный статус в отношениях с Богом. Звучит замечательно. Если бы только бунт Кораха не показал, что лозунг «Все святы» не ставит целью поднять всех до уровня Моше и Аарона, а ставит целью опустить Моше и Аарона до уровня всех или ниже. То есть низвести Моше и Аарона. Вот. И, собственно говоря, этим путем и прошло христианство, которое, начиная с лозунга «Все святы», пришло к идеологии антисемитизма. То есть все святы, да. Вот. А как быть с евреями? Вот. А евреи что, больше святы? Значит, надо бороться с евреями. С евреями, исповедующими иудаизм. Значит, теперь перейдем к исламу. Вот. Рискну предположить, что ислам у нас тоже описан в бунте Кораха. И где здесь у нас ислам? А именно в следующем предложении против после того, за которым, в котором как бы Рав Кук увидел основы христианства. Почему вы себя поставили над Божьим собранием? То есть тут вопрос про власть. Кто выше? Да? И действительно в мусульманском мире вот это вот главный обсуждаемый вопрос, кто выше. И если брать ислам в целом, то получается, здесь есть некоторый комплекс ислама по отношению к иудаизму и христианству. То есть если все святы, то почему вы, евреи и христиане, считаете себя выше? Вот. Значит, в чем это проявляется? Проявляется как раз-то в непримиримой войне, выливается в непримиримую войну с иудаизмом и евреями, даже светскими, и христианским миром. Значит, если мы посмотрим подробнее, то есть в самом начале книги Бамидбар, в конце первой главы, главы Бамидбар, есть интересный отрывок. Это Бамидбар 4 глава, начиная с 17 стиха по 20. Бог говорил Моше и Аарону, сказал: «Не давайте погибнуть сынам Кегата среди левитов». Кегат – это отец Корах, то есть дедушка Корах. «Вот что вы должны делать, чтобы они жили и не умерли, когда будут входить в святая святых. Аарон и его сыновья пусть приходят первыми и приводят все в порядок, чтобы каждый из сынов Кегата мог исполнить свою службу, неся свою ношу. И тогда сыны Кегата не придут и не увидят, как пакуют святое содержимое, и не умрут». Значит, о чем здесь речь? Может быть, не так ярко видно из тех слов, что я прочел, но оно видно более понятно из контекста самой главы. Значит, идет распределение обязанностей при переходе народа с одной стоянки на другую. Сейчас, я извиняюсь, мне приходится прерваться на выключение звука. Идет переход с одной стоянки на другую. Надо собирать мешкан и переносить мешкан. Значит, обязанностью сынов Кегата являлось то, что они переносили предметы внутреннего двора. Минарут, золотой жертвенник, стол с хлебами. Значит, и тут идет особое предупреждение, что впустить сынов Кегата можно лишь тогда, когда все эти предметы будут аккуратненько упакованы в шкуры и перевязаны. И тогда их можно позвать, и тогда они это будут переносить. И тут дается важное примечание, чтобы они не пришли и не увидели эти предметы и не умерли. От чего они могли умереть? Но вот этот вот это предупреждение, это предвестник того, что будет с бунтом Короха. Фактически, в чем здесь суть вопроса? Суть вопроса, что когда об этих предметах только слышали, и только коины могут их видеть, у всех остальных есть осознание, которое подкрепляется воображением святости этих вещей. Когда ты заходишь, грузчик заходит переносить, то у него нет восприятия святости. То есть представьте себе, там, не знаю, квартира Герцеля, Трумпельдора, там, Жаботинского. Вот. Приходят грузчики освободить квартиру. Это совсем не то же ощущение, отношение к обстановке этой квартиры у любого человека, который уважал тех, кто там жил. Совсем другое ощущение. Соответственно, во много раз сильнее, как бы то, о чем мы говорим. То есть святость внутреннего двора храма, и святость этих предметов, и грузчики, которые их пришли переносить. То есть для грузчиков это семисвешник, а это стол, а это там маленький стол. Вот. Соответственно, вот этот вот момент, который, как Тора показывает нам, что святость, она не видна глазу, она неразличима глазом. Да? Вот. Фактически, я думаю, что это и сработало в развитии ислама. То есть, собственно говоря, если смотреть на евреев снаружи, что они там делают? Собираются в синагогах или в домах учения. Окей. Что они там делают? Учатся, молятся. Окей. Вот. Мы можем все тоже. То есть, соответственно, можно построить мечети, можно построить медресе, можно все это сделать мощнее. Евреи молятся 3 раза, будем молиться 5 раз. Евреи тихо закрываются у себя, мы будем с минаретов вещать муэдзин о молитве на все просторы. То есть это гораздо сильнее внешний эффект. Внешний эффект сильнее. Вот. Но вопрос в святости. Вот. Святость, она не только в громкой молитве или в частой молитве. Святость, она еще в базисных вещах, которые Бог требует от человека. Первое – это вести себя честно и морально. Значит, теперь по поводу, не знаю, на мой взгляд, бросающиеся в глаза, я думаю, всем, но я считаю правильным это проговорить, внешней нелогичности всего этого пропалестинского ислама. Вот. В чем здесь нелогичность? Во-первых, изначально в том, что ислам межнационален, наднационален, многонационален. Нигде в истории ислама не видно забота о конкретной национальной группе. Собственно говоря, у них и не было национальных групп, была только вот арабская элита. Вот дальше, значит, по мере завоеваний, значит, были все остальные. Но как бы ислам, он изначально наднациональный. Поэтому забота о какой-то национальной группе всех мусульман это уже само по себе странная вещь. Мы в этом уже достаточно давно варимся, но если посмотреть снаружи, все-таки эта вещь нелогична. Вот. Еще одна нелогичная вещь, но то, что как раз нам объясняет Тора очень хорошо. Это широкая антиизраильская волна против ответа Израиля на абсолютно аморальное, варварское, чудовищное поведение Хамаса. То есть не реакция на то, что они нам сделали, а когда мы начали им отвечать, очень точечно, очень сдержанно, очень морально, весь мир на нас поднялся. Да, конечно, там стояли за этим деньги из Катара, там и из Ирана, но не только в этом дело-то, если говорить по правде. И то, что нам Тора показывает в стихе, который я уже читал, это 17 глава, 6-8 стихи. А на следующий день вся община Израиля начала роптать на Моше, восклицая: «Народ Бога убили вы». То есть, опять же, если вас смущает община сынов Израиля, то как бы надо напомнить, что Тора нам дает модели для оценки реальности, и на ком все это отыгрывалось и записывалось на еврейском народе. Значит, соответственно, То, что здесь проговаривается, что народ не возмущен поведением Кораха и его команды. Народ видел то, что Бог уничтожил Кораха и всех, кто поднялся с ним. Тем не менее, у народа остался вот этот вот внутренний осадок, и звучат вообще абсолютно дикие слова. То есть они говорят Моше и Арону: народ Бога убили вы. Кого они называют народом Бога? Кораха, Датана, Авирама, тех 250 человек, которые претендовали на место Арона. Кто здесь народ Бога? Вот это вот про все это про Палестайн, как бы этим и дышало, что есть какой-то народ, который поднялся на борьбу за свою независимость, там с палками и камнями, против там танков и самолетов, вот. И когда их убийцу уничтожают, то то это народ Бога, то есть это свободу давят. Интересно, Тора показывает, что за вот в народе пошла эпидемия и погибло огромное число людей тогда в пустыне. То есть в там не знаю, если можно взять там пересчитать там в истории с Корахом там считаем 253. А здесь у нас 14 700, то есть во много раз больше, вот, за вот это вот как бы неправильное псевдосочувствие. Вот. Итак, то, что при этом, опять же, прочту не только этот стих, а седьмой вместе с восьмым стихом. «Выступал народ против Моше и Аарона, когда повернули они к шатру общения». То есть шестой стих – это «На следующий день вся община Израиля начала роптать на Моше, восклицая: народ Бога убили вы». Седьмой стих: «Выступал народ против Моше и Аарона, когда повернули они к шатру общения. Вдруг накрыло его облако, явилась слава Божия, и Моше и Аарон пошли ко входу в шатер общения». То есть получается, что вот эта вот вся грязь, которая вылилась на Израиль в последние несколько лет, да? Вот. Тут фактически Тора говорит, а Израиль стал ближе к Богу. Значит, еще одна вещь, которая, да, характерна в истории у комментаторов Торы, и хорошо освещает ислам, это то, что проговаривается, что Корах, чем был задет Корах? Значит, и там перечисляется родословная, соответственно, значит, там четыре брата, соответственно, значит, первый, второй пристроены, хорошо, значит, один первосвященник, один, значит, царь, вот. Дальше третий и четвертый. Вот. И по идее, как бы третий, он должен был бы стать главой колена, то есть из семьи третьего. Должен был быть назначен тот, кто будет главой колена. А главой колена назначен тот, который четвертый, Элифаз, который потомок четвертого сына. Вот. И Корах, так как он потомок третьей ветки, то он этим задет. То есть задето его самолюбие, что он не получил должного места в общественной иерархии. Хорошо, то есть он не получил места главы там семейства, сынов Кегата. Но в результате что он делает? Он поднимает бунт против Моше и Аарона, против вообще лидеров народа. То есть не внутри колена, там внутри семьи он поднимает возмущение, а поднимает возмущение во всем народе. И это очень хорошо ложится на то, что происходит с исламом последние лет так 150. То есть борьба за лидерство внутри исламского мира, толкает к бунту против Израиля. То есть он хочет занять свое место внутри исламского мира. Что для этого он делает? Он поднимает руку на Моше и Аарона, на Израиль. Вот. Чтобы тем самым поднять свой статус внутри исламского мира. Значит, это корень проблемы. Теперь поговорим о решении. Значит, все мы знаем текст, да, но надо в тексте искать не только, значит, в чем проблема похожа, но и решение, которое Бог дает. Вот. Изначально, значит, мы видим, что функция сынов Кегата, к которым относится и Корах, в принципе, это левиты. То есть у левитов есть статус, есть коины, которые выше, да, но есть и весь остальной народ, который ниже. Вот. У них есть функция почетная, служебная функция перед Богом. У ислама тоже есть своя функция перед Богом. Иначе бы Бог не создал нам ислам. Нам это, конечно, в кавычках. Значит, теперь бунт против Израиля. Мы видим в истории с Корахом, что Корах гибнет, а сыны Кораха служат в храме. Сыны Кораха там учат Тору в браке, известное высказывание времен Талмуда. Сыны Кораха являются авторами части из псалмов, которые были собраны уже Давидом, составлены в книгу псалмов. То есть сыны Кораха продолжают жить, продолжают служить и честно занимают свое место. Похоже, что это решение и для ислама. То есть лидеры бунта против Израиля гибнут. Вот. И это не секрет, это на наших глазах. Как бы, вот, новые лидеры, то есть их дети, в кавычках, да, потомки, будут служить Богу на том месте, которое указал им Бог. Вот, это первая тема. Вторая тема меня уже несколько раз втягивали в некоторые споры по поводу харидима и религиозного сионизма. Значит, тема называется «Харидим и религиозные сионисты. Взгляд сквозь призму бунта Корах». Значит, тема огромная, но я попытаюсь как бы все-таки показать центральную идею. Опять же, тема огромная, материала огромное количество. Я попытаюсь все-таки сжато дать какую-то понятную картину. По поводу нападок. Да? Значит, если мы говорим, что идет спор этих и этих, значит, соответственно, ожидаемо, что эти нападают на этих, эти нападают на этих. Что на самом деле? На самом деле мы видим нападки харидим на и серьезные болезненные на религиозный сионизм. Там. В 2006 году Раф Штайман пошел такой священной войной на гиюр Рава Друкмана, и чуть-чуть дело не дошло до херема на всех, кто в этом принимал участие, судей Равинского суда, преподавателей. Понятно, как бы отменить все эти гиюры, которые были сделаны. Значит, в чем там была подоплека той истории, потому что все-таки я являюсь частью той истории и знаю ее изнутри. Значит, для харидимного круга изначально религиозный сионизм считался чем-то относящимся к государству, то есть сионизм, вот, и все сионисты одинаковые. Вот, и неважно, религиозное, нерелигиозное. И как бы для того, чтобы объяснить там своим детям, почему те вроде тоже религиозные, а не такие, как мы, была придумана история, которую говорили уже непонятно про кого. Что вот кто-то из рабаним харидимных встречался с каким-то, значит, уважаемым человеком в мире вязаных кип и спросил его, значит, вот скажи, вот если будет конфликт между Торой и государством, если ради государства надо будет нарушить какую-то из заповедей Торы, то тот ему сказал, что я выберу государство. Все. Значит, была ли эта история на самом деле? С кем она была, никто не знает. Вот. Но этот миф пересказывается регулярно, и я слышал это от массы раввинов, даже мною очень уважаемых. Харидимных. Теперь по поводу того, что происходило дальше. Значит, да, мы знаем, что религиозные сионисты первыми бросались на любую самую трудную задачу, которая стояла перед государством Израиль. То есть были везде, везде примером. И в боевых частях. На протяжении всех поколений. То есть я помню, когда я жил в поселении, значит, мальчик из поселения, чтобы он не пошел в боевые части, это надо было быть очень-очень больным человеком. То есть все изначально росли с пониманием, что мы пойдем там, не будем где-то сидеть за компьютером там, или внутри брони, при всем уважении к танкистам. Вот. А мы будем с автоматом бежать первыми везде. Вот это вот это ощущение было. Я еще успел этого духа вдохнуть. Так вот, когда свое же собственное государство так болезненно ударило по вязаным кипам, изгнанием поселений из Гуш-Катифа, этим показало, что как бы по религиозному сионизму можно бить. И вот тогда харидимный круг ударил. Ударил по другой вещи, которая стояла как национальная проблема. Проблема того, что с Алией из бывшего Советского Союза приехало около 100 тысяч тех, которые не евреи по Галахе. У них дети. И в следующем поколении эти дети, которые естественная часть еврейского круга Израиля, вот. Эти дети будут вступать в браки, у них будут рождаться тоже дети. Это будет уже геометрическая прогрессия. Количество неевреев по Галахе. И люди, которые служат государству, защищают его, работают, платят налоги, отмечают еврейские праздники, чувствуют себя частью еврейского народа, несправедливо, что им не дана возможность присоединиться к народу и быть полноценной частью, то есть пройти гиюр и стать частью еврейского народа. И тогда надо было как бы выстроить этот алгоритм, эту систему, как она будет работать. И кто на это откликнулся, кто как не вязаные кипы мог на это откликнуться. Вот. Поэтому начала раскручиваться эта система, и вот харидимный круг ударил и по судьям, и по учителям, и вообще по этому гиюру. Чуть дело не дошло до Херема, но тут вмешался Раф Амсалем, который был тогда правая рука Рафа Авадия Йосефа, который это остановил. Значит, второй такой по значимости нападка, наверное, не знаю, как это правильно сказать, удар по вязаным кипам со стороны харидимного круга мы видим сейчас. Яркий пример тому – это Раф Ланда, который сказал, что кровь тех ребят религиозных, которые вязаные кипы Кипас Руга, которые погибли защищая Израиль вот этой вот войне, которая длится 7 октября 2023 года, что их кровь на руках их раввинов. В чем, что стоит за этими словами? За этими словами стоит, что, как вы посмотрите на нас, мы защищаем своих учеников, чтобы они не шли и не гибли на войне. А вы, которые поощряете это, вот, то их кровь на ваших руках. Значит, первый, кто не выдержал и дал как бы, достаточно такой сильный ответ, это был рав Зинни. Рав Зинни это рав Техниона, который за эти несколько лет похоронил несколько десятков своих учеников. Вот. И община заботится о их вдовах и их маленьких детях. И это, безусловно, удар был. Да? Вот. Теперь за последние 100 лет, то есть мы говорим о нападках с этой стороны на эту, да, вот. А есть нападки со стороны вязаных кит на харидим. Примерно за 100 лет движения вязаных кит таких нападок в принципе не было до нашего времени. То есть я один из первых, которые сказали, что вообще как бы, харидим соблюдают меньше, чем я. То есть всегда со стороны вязаных кип было, значит, харидимный мальчик это или рав, ему оказывают уважение. Вот. А за что? За то, что он учится, я тоже учусь. Вот. Но есть много вещей, которые он учит, но он не выполняет на практике. Я выполняю на практике то, что я учу. Я учу для практики. Вот. И вот тут очень показательно, возвращаясь к Кораху, да, есть у нас Пиркей Авот в 5 главе 17 мишна. Коль махлокет шаги лешем шамаем, то есть каждый спор, который во имя небес, значит, сафалает каем, значит, то есть у него будет результат, он приведет к цели. А спор, который не во имя небес, он не приведет к цели, он не даст результат. Вот. И дальше, каков спор во имя небес? Это спор Елеля и Шамая. А какой спор не во имя небес? Это спор Кораха и его собрания. И Ваадату. Значит, и есть на этот счет замечательный комментарий Мальбима, который говорит, что здесь нарушен равный покрой. Гзирашава. Значит, если тут у тебя Елель и его оппонент Шамай. Значит, здесь надо было сказать Корах и его оппонент Маше. То есть Корах и Маше. Почему сказано, почему не назван Маше, а назван только Корах и его Ваада, то есть его комиссия, компания, группа. И Мальбим отвечает, потому что у Маше не было спора с Корахом. У Кораха был спор с Маше. У Маше не было спора с Корахом. А в чем смысл Корах и его компания? Ну, что у них был спор за интересы. Они между собой не были едины, они спорили по поводу, значит, кто что получит. У них был спор за интересы. Вот. Поэтому Моше, мудрецы не приводят имя Моше в этой истории. Теперь, по поводу истории течений. Значит, все становится достаточно понятно на свои места, когда накладывается это на ось времени. Кто против кого, значит. Итак, если мы берем по годам жизни, значит, Баал Шем Тов 1700-1760-е. Гаон из Вильна 1720-1797, то есть 18 век. Значит, ни Гаон Мивильна, ни Баал Шем Тов не являются строителями харидимного общества. Значит, через два года после смерти Баал Шем Това родится Хатам Софер, 1762 год. Умрет он в 1839. Он будет идеологом. Вот. А, значит, по годам жизни, значит, там, да, Гаон из Вильна умрет в 1797. То есть, а Хатам Софер, он на то время уже будет, значит, уже 35 лет. Вот. Но они никогда не пересекались. Этот в Литве, этот в Венгрии. Вот. Более того, значит, развивать, то есть строить новую идеологию, Хатам Софер начнет фактически там, когда он станет раввином Пресбурга, это современная Братислава. Это 1806 год. То есть это уже так, после смерти Гаона даже. Вот. А, собственно говоря, что он начнет строить? Значит, когда произойдет как бы демократическая революция в Германии, и евреям будут даны равные права. Германия, потом вслед за этим, в то же время и Франция времен Наполеона. Хатам Софер находится в Венгрии. Венгрия – часть Австро-Венгрии. Соответственно, как скоро равные права с Германией дойдут до Австро-Венгрии, то есть понятно, что дойдут, это вопрос только времени. Там есть упоминание, что когда в 1833 году в Австро-Венгрии были провозглашены равные права для евреев, Хатам Софер плакал. Почему? Потому что он в этом видел не возможности, а тяжелейшее испытание для еврейского народа. И пока вот это вот процесс эмансипации только шел с Германии в Австро-Венгрию, он разрабатывает концепцию гетто, что когда откроются ворота гетто еврейского снаружи, мы закроем их изнутри. Значит, я не нашел точно, в какой год это было разработано. Но это точно в период с 1806 по 1833, когда реально уже как бы евреям дали равные права в Австро-Венгрии. И напомню, что Гаон из Вильна умер в 1797. Итак, соответственно, концепция гетто была разработана против эмансипации. Тогда как о религиозном сионизме вообще речь не стояла. Рав Кук, его годы жизни 1865-1935. То есть он жил, в принципе, ровно через 100 лет после Хатам Софер. То есть Хатам Софер родился в 1762-м, Рав Кук родился, значит, через 103 года, 1865-м. Хатам Софер умер в 1839-м, а Рав Кук умер, значит, на 96 лет раньше. Позже, извиняюсь, 1935. Значит, теперь харидим, надо понимать, что харидимное движение строилось как защита от эмансипации. Соответственно, значит, отсюда и концепция гетто. Вот. И никак не против, значит, сионизма. Опять же, когда мы говорим о идеологической принадлежности, то вот Рав Кук как раз, он был лучшим учеником Нацива из Воложина. Нациф из Воложина – это преемник и глава Воложинской ешивы, ученик Рава Хаима из Воложина, правой руки Гаона из Вильны. Так вот, Рав Кук – это четвертое поколение от Гаона действительно лидеров литовского движения, духовных лидеров. Гаон из Вильна собирал деньги от богатых евреев и на эти деньги отправлял семьи в Эрец-Исраэль. Там. Позднее Рав Кук, соответственно, сюда приедет и продолжит работу по восстановлению нации еврейской на еврейской земле. Какое отношение Хатам Софер имел к идеологии Гаона из Вильна? Идеологии никакой. Вот. Но вот этим вот общинам, которые приехали сюда, литваков, он там в Братиславе собирал деньги. Несколько раз он помог материально, особенно там, я не помню, когда точно это землетрясение было, когда они очень нуждались в деньгах. Вот. Но финансовая поддержка – это хорошо, но это не то же самое, что идеологическая преемственность. Значит, теперь, как бы понятно, что харидимное движение это строилось в Европе в ответ на эмансипацию в Европе. Вся тема сионизма вообще прошла мимо. Вот. Харидимное движение в Израиле связано как раз-то с именем другого идеолога, это Хазуныш. Хазуныш, годы жизни 1879-1953. Он был чуть моложе Рава Кука. И прожил лучше. Значит, Хазаныш приезжает в Тель-Авив в 1933 году. Потом в 1937 он переезжает в Нейбрак. События в Европе надо понимать, да, мы помним, что там происходит. Значит, а здесь новый Ишув готовится к провозглашению государства, к строительству государства. Вот. Идет строительство поселений, идет строительство военной инфраструктуры. Хазон-Иш в Израиле провозглашает, обращаясь к старому Ишу, провозглашает ту же самую идеологию гетто. Говорит, мы находимся в Галуте. Поэтому что там, что здесь, идеология та же. Мы в гетто. Вот. Мы находимся в Галуте. Народ находится еще в Галуте. Хотя мы физически живем на Святой Земле, но так как большинство народа находится в Галуте, значит народ в Галуте. И у нас должно быть сознание евреев Галута. Вот. Поэтому мы живем в гетто. Как относиться к новому государству, которое строится, вот. Как относиться к сионистам. Значит, вот в этом Хазон-Иш провозглашает, что светские евреи, не надо их считать законченными злодеями, как были попытки, конечно же, вот, а говорит, это тинокот шинжбо. Это как украденные младенцы. Очень жалко, говорит, что как бы их оторвали от Торы. Вот. Поэтому на них надо смотреть с жалостью. Не с ненавистью, а с жалостью. Вот. И если будет такая возможность там приблизить их к Торе, то как потерянных детей, да, то есть надо им чего-нибудь там рассказывать. Когда будет провозглашено государство, когда, если я не ошибаюсь, в 1953 году будет большой, поднимется вопрос о службе девочек в армии. Вот тут Хазон-Иш устроит просто такой бой. Он уже будет на пике своей силы. И к нему приедет Бен-Гурион на разговор. Вот. И Хазон-Иш ему выплеснет там все, что у него накопилось по отношению к сионистам. И Бен-Гурион ему скажет, если вы такие умные, такие грамотные, знаете, как строить государство, почему вы не взяли власть в свои руки? На что многозначно Хазон-Иш ему сказал, никак, возьмем. На этом, в принципе, разговор тот закончился. Но вопрос как старый Шув должен смотреть на государство, которое вот уже построил, уже выиграла войну за независимость, уже провозглашено, уже есть. Это уже факт. Вот. Поднимается вопрос о том, что нравятся вам сионисты или не нравятся. Вот. Но еще со времени Гаонов, то есть это время, начиная с VI века, сразу после эпохи Талмуда. Вот. Проговаривается принцип, галахический принцип Дина де Малхута Дина. Значит, закон государства Дина де Малхута, который не противоречит основам Торы, там, идолопоклонству, там, убийству, там, и так далее, то это Дина, закон, закон для евреев. То есть не надо там каждый отдельный закон государства, значит, анализировать мудрецам, подходит он для евреев или нет. Если евреи живут в этом государстве, значит, они обязаны выполнять закон, который не противоречит закону государства, закону Тор. Система налогообложения, система правил дорожного движения, там, и так далее. Есть масса законов, которые касаются любого гражданина. Вот. Обязательны ли они для еврея? И вот тут Хазанеш дает потрясающее решение. Он говорит, этот закон касается нееврейского государства. То есть евреи, которые живут в нееврейском государстве, для них Дина де Малхута – это Дин. А для евреев, которые живут в еврейском государстве, этот закон не работает. А так как это государство построено теми, кто Тору отрицает, значит, законы этого государства для нас не закон. Подчеркиваю, это все происходило в начале 50-х, 20 века. Теперь, это коротко опять же, об истории течения. Вот, чтобы лучше понять другую сторону, да, понять религиозный сионизм. Вот я вам просто прочту несколько высказываний Рава Кука. При том, что сколько он натерпелся от старого Ишува, вот, он про них ничего не писал. Он писал про еврейский народ. Говорит, вот послушайте. Коля отцар Рухани Шахая Лану Баавар Невла. Все наше духовное богатство, которое было в прошлом, Невла проглочено. Венере Кеилу Огунейлам. И кажется, что оно исчезло. Убаецем гуеце леор мехадаш. А в сущности оно выходит на свет по-новому. Бапаним хадашот. В новых лицах. С новыми лицами. Гаймуна ваадат. Меавдот эт кухан. Вера и религия утрачивают свою силу. Митхина камутит в хитсонит. В аспектах количественных и внешних. Аваль митрананут. Умасугалут лаприха ихутит гдола. Но идет пробуждение, и способность, возможность Мусугалут к очень большому росту. Вот другое его высказывание. Тут надо кусочек за кусочком смотреть. Значит, Эша Гава Тивит Леума Уле Арца свет нет, огонь. Огонь любви естественной к народу и к земле. Гаметлакахат Баэрец Исраэль разгорается в земле Израиля. От Тишталев им Эш Акадош Шеля Аймуна Ватора. И вот эта вот естественная любовь к нации и к земле, которая разгорается в земле Израиля, она еще вот придет время, то есть и она Тишталев как бы вольется, соединится с святым огнем веры и Торы. Дальше он говорит, Халилалану, лахсом это дерах мипней ор ахаим. Не дай Бог нам перекрыть дорогу перед светом жизни, перед вот этим вот светом жизни. Еще один кусочек. Имхаэш ативит нерит шоне бахицуниота ки бамама кейга орашем мэйрба. Значит, с этим светом естественным, который не ред шоне бахицуниота, который выглядит иначе в своем внешнем проявлении, но Баамакея, Маамаким, в глубине своей, это ор, свет Бога, Мирба, свет Бога светит в нем, проявляется в нем. То есть сионистское движение не оппонирует, не ищет, не является решением проблемы Галута, проблемы эмансипации или другой крайности, это возвращение сознательно евреев в гетто, то есть как бы совсем в это не играет. Тут ориентировка на возрождение нации, естественном возрождении. И говорит, и в этом есть божественный свет, хотя внешне оно выглядит все совсем иначе. Но то, что он говорит, что он говорит, та духовность, которая была в Галуте, она умерла. У нее нету сил. Здесь она возрождается заново. Это идет новое цветение, новый расцвет. Рав Кук не оппонирует харидимной идеологии. Поэтому и его последователи не вступали в никакое противостояние. Теперь возвращаемся к нашей недельной главе, глава Корах. Да? Значит, кто Корах, кто Моше? Смотря с какой стороны посмотреть. Значит, есть как бы крайний харидимный подход, который провозглашен был сатмарским ребе. Годы жизни сатмарского ребе — это 1886-1979. Значит, по сделке Каснера в 1944 году он вывезен из Европы, спасен из концлагеря Берген-Бельзен и попадает в Иерусалим в 1944 году. И тут он становится гораздо более крайним, чем Хатам Софер, чем Хазаныш по отношению к сионистскому государству. И он берет вот эту вот идею из Масехет Ктубот, трактата Ктубот, 111 лист, первая сторона, что там на 110 листе там приводятся три фразы из «Песнь песней». Там «Взываю к вам, дочери Сиона», да, там есть три раза повторяется эта фраза. И Талмуд говорит, что так как Талмуд проецирует «Песнь песней» на отношение Бога и еврейского народа, то говорится три клятвы было взято Всевышним. Значит, одна клятва с евреев – это не подниматься стеной, подниматься в смысле в Эрец Исраэль стеной. Вторая клятва с евреев – это не бунтовать против народов мира. То есть, и третья клятва берется уже с народов мира, не притеснять евреев сверх меры. Значит, спасенный из концлагеря Сатмарский ребе, значит, считает, что евреи неправильно поступили, что это сионистское как бы государство, что это вообще бунт против Бога. Это как бунт Корах. Вот. Евреи нарушили договор, евреи поднялись стеной. Вот. Почему-то, я не знаю, я небольшой знаток этих исследователей, этих двух книг, которые он написал, по этой идеологии. Вот. Но я не помню, чтобы он сказал, что вот народы мира перебрали, перегнули палку, что катастрофа – это как бы притеснение сверх меры. Он как раз говорит больше про сионистов. Не больше, а именно про сионистов. Вот. Значит, то есть со стороны как бы Сатмара, то есть это Израиль, государство Израиль, это бунт против Бога. Вот. Соответственно, там надо ждать Машиаха. И даже он дошел до того, что сказал, что Машиах придет тогда, когда это государство рухнет. Вот. Поэтому надо как бы этому способствовать. Вот. Равкука я вам процитировал, да, то есть Равкук вне всей этой грязи. Вот. Но если смотреть, я смотрю со стороны позиции последователей учеников Равкука. И то, что мы видим сейчас в новостях ежедневно практически, да, глава Корах мне дает следующее решение. Ни в коем случае я не хочу сказать, что Харидим это бунт Кораха. Нет. Но есть несколько персонажей, которые как бы да, характерны. Вот этот вот Пелег Иерушалми, вот это вот движение, да, то есть в Харидим надо различать, я все-таки склонен различать два направления, две ветки. Вот. Одна ветка это то, что представляет и то, что попадает в сне, это Пелег Иерушалми. Это вот эти вот демонстрации, перекрывания дорог и умрем, но не пойдем в армию. И, на мой взгляд, это очень хорошо перекликается в этой главе с двумя персонажами Датан и Авирам. Значит, когда после скандала, когда они все подошли к Моше, Моше ночью пытается с ними поговорить индивидуально, он посылает Короху. Вот, он идет к Короху. Он посылает к Датану и Аверам. Говорит, придите, поговорим. Вот. И ответ их был, не придем. И дальше тут идет текст, значит, в котором они, в принципе, не врут словами, но они причиняют Моше невероятную боль. Говорят, недостаточно того, что ты нас вывел из земли, текущей молоком и медом. То есть правда. Как бы они вышли из Египта, да? Только чтобы убить нас в пустыне, то есть, да, события происходят после того, как всему поколению объявлен приговор, что умрут в пустыне. По какому праву вы поставили себя выше нас? То есть, да, Моше фактически национальный лидер, Аарон духовный лидер. Вы не привели нас в страну, текущую молоком и медом. Вы не дали нам наследие полей и виноградников. Да. Так вы думаете, что сможете нам глаза закрыть? Не пойдем. Значит, здесь нет слова Бог. Они не упоминают Бога. Всю ответственность за судьбу поколения бросают на Моше и Аарона. Они не упоминают ни грех тельца, ни грех разведчиков. То есть виноват ты, как сейчас в проплаченной рекламе. Ты лидер, ты виноват. Это все. Вот. То есть фактически, чем это похоже на Пелега Рушалми? Тем, что вы вывели нас, вы тянете народ из Галута, как бы вы не сделали здесь того рая, о котором нам говорили пророки. То есть придет Машиах, совсем мы будем сидеть, учить Тору, все будут нам прислуживать, будет мир, покой, у нас будет полное благополучие. Вы нам ничего этого не дали. Вот. А кто им должен был давать? лидер государства, министр финансов и так далее. То есть кто должен? Но есть и вторая часть все-таки в харидимном обществе. Вот, и это в истории с бунтом Короха, это старейшина. Когда я сказал, что на прошлом занятии, что старейшины никак не проявили себя во всех критических для народа ситуациях, значит, я сказал правильно, но вот в истории с Корохом старейшины упомянуты. Вот. А именно в каком контексте они упомянуты? Прочту кусочек. Значит, это 16 глава с 18 по 25 стихи. Каждый взял свой лоток для огня, положил на него огонь и принес благовоние. И стояли они у входа в шатер общения вместе с Моше и Аароном. И когда повел Корах всех своих сообщников ко входу в шатер общения, слава Богу вдруг увидела, славу Бога вдруг увидела вся община. Говорил Бог с Моше и Аароном и сказал: «Отделитесь от этой общины, и мгновенно я уничтожу ее». Пали Моше и Аарон на лица свои, и взмолились: «Всемогущий Бог, всех душ живых, если один грешит, разве ты на всю общину направишь свой гнев?» Бог сказал Моше, говоря ему: «Объявить все общения, отдалитесь от строения Кораха, Датана и Авирама». То есть вот палаток Кораха, Датана и Авирама. Да? Сейчас, секунду. Вот у меня есть еще подсветка. И вот тут, внимание, у нас появляются старейшины. Встал Моше, а за ним старейшины Израиля, и пошли к Датану Авираму. Объявил он всей общине: отойдите от шатров злодеев этих и не притрагивайтесь ни к чему, что у них, чтобы не погибнуть из-за грехов. То есть вот оно, где у нас всплывают старейшины после того, как Бог четко показал ситуация, когда Бог говорил: отойди, я сейчас их всех уничтожу. Эта ситуация у нас один раз была после истории с Тельцом, один раз после истории с разведчиками. То есть ситуация как бы уже для умного человека уже понятно, что сейчас что-то будет серьезное. Кто такие эти старейшины? Это те, кого в главе Баалатха описано, что Моше по приказу Бога выбирает 72 из 12 колен, по 6 человек из колена, потом двоих жеребием отправляют домой, и 70 они будут как бы как Санедрин, как помощь, помощники Моше. Помощники, то есть именно с точки зрения мировоззренческой, что люди, которые знают их, да, в коленах. Вот. И Бог дал им от пророчества о Моше чуть-чуть, и когда они придут в свои колена и скажут: знаете, там то, что он говорит, в этом есть что-то. Вот. И надо доверять. И если они уже доверяют, да, то тогда это уже как-то повлияет на народ. когда Корах и его команда бунтарей идет против Моше, их не видно. Пытаются ли они отговорить народ? Нет. Вот. Но когда появляется облако над шатром, когда звучит голос Бога к Моше Аарону: отойдите в сторону, я их сейчас всех тут уничтожу. Вот. И Моше встает и идет к шатрам Датана и Авирама, вот тут уже появляются старейшины. Вот. И они идут за Моше. Вот. Я не ругаю старейшин. Не мое дело и не мое право. Вот. Но фактически то, что показывает Тора, что они увидели, что Бог показал, на чьей он стороне. Поэтому они на стороне Моше. Вот. И опять же, перенося это на нашу реальность, значит, я 2 года назад где-то в новостях встретил, что один хасидский двор, который из-за того, что харидимные люди не имеют финансовых возможностей купить жилье. Вот. Начал рассылать, делать свои такие, открывать мелкие общины в разных концах страны. Вот. И была открыта такая община в Кацрине. Вот. На Голанах. Соответственно, когда бахнуло 7 октября и ждали, что будет удар со стороны Хизбаллы гораздо более мощный даже, чем удар, значит, со стороны Хамаса, да, они дали запрос своему адмору, который где-то в Невраке, спросили, оставаться нам здесь, на Голанах, или уезжать отсюда. Он сказал: уезжайте отсюда. Вот, они быстренько собрались и переехали. Но что показательно, что за вот эти вот несколько лет, тяжелых лет для Израиля, да, не было такого явления, чтобы харидимные люди покидали Израиль. Я не говорю уже про всех остальных, да, но я говорю сейчас именно про харидим. Вот. При всем, что, значит, мы находимся в Галуте, мы находимся в гетто, эти разговоры не менялись. Но, допустим, когда Тора говорит про Кораха, Легавдиль, вот, то фактически бунт Кораха это ответ на запрос народа, который звучит после возвращения разведчиков. Значит, это Бамидбар, 16, сейчас, секунду, 16, а, 14 глава, с 1 по 4 стихи, сейчас. Вот. Подняла вся община шум и начали кричать. Этой ночью плакал весь народ. Все сыны Израиля жаловались Моше и Аарону. Вся община говорила: лучше бы мы умерли в Египте. Или умереть бы нам в этой пустыне. Зачем Бог ведет нас в ту страну погибать от меча, попадут наши жены и малютки в плен, разве нам не лучше возвратиться в Египет? Стали люди друг другу говорить: давайте назначим нового вождя и вернемся в Египет. Это был крик отчаяния, когда вернулись разведчики. И вслед за этим как раз после того, что Бог объявляет свой приговор, что да, все это поколение останется в пустыне, а только новое поколение, которое вырастет, оно пойдет завоевывать землю, то Корах как раз и является вот этим вот гласом народа. Он поднимается как новый лидер. И кто знает, если бы он пришел к власти, то, может быть, он бы и инициировал возвращение в Египет. Да? Но мы видим, что лидеры харидимного общества, они вот как раз видят эту шхину, которая покрыла облаком шатер в истории, когда Корах и толпа его приближались к шатру общения. То есть они фактически видят шхину, которая возвращается на святую землю. То есть и проявляется в сверх надъестественных успехах государства Израиля и в военном плане, и в экономическом, и в прочем. Вот. Значит, итак, окончательно все-таки мой вывод это первое. Значит, это, во-первых, нет прямого конфликта между харидим и вязаными кипами. Все-таки как бы на каком-то на широком плане этого нету. Вот. Но вывод, что идет раскол харидимного движения на, грубо говоря, на Датана и Верама с одной стороны, вот, и старейшим, которые увидели божественное присутствие, с другой стороны. Вот, все.
Рафаэль, можно вопрос?
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот эта организация Пелек Иерушалми, какая у нее численность и какие хасиды туда, так сказать, ходят, каких дворов? Или это сборная какая-то, или, например, это одни сатмарские?
Не-не-не, это сборная солянка, численность тут, тут кто же вам скажет точную численность? Значит, это просто бросается клич. Фактически это... Мы видим, что это даже не брак, это в основном Бейт-Шемеш. Мы видим иерусалимская молодежь из Мэ-Шарим и молодежь из Бейт-Шемеш. Еще с разных там городов там могут по автобусу по два организовать. Понимаете?
Но какой-то лидер у них есть такой мощный? Лидер?
Современный.
Смотрите, значит, вопрос лидер – это административный или духовный лидер?
Если ну, духовный, скорее всего, наверное.
Если духовный, то больше смотрят на Рава Ланда, на его высказывания. Вот. Но там хорошая именно, честно говоря, административная система. Понимаете, то есть организация автобусов, там подвозки, это ж это и деньги, и заказ автобусов, и логистика. То есть
ну,
тут,
да.
Тут должны работать все-таки спецслужбы, выполнять свою работу. Вот. Пока что этим занимается только полиция, поднимая по одному с дороги и отводя в сторону.
Вот. Рафаэль, а вот есть еще у нас на Туре и Карта веселые ребята. Они тут сейчас не светятся, да? Притихли что-то?
Смотрите, на Туре и Карта это небольшая группа внутри сатмарского движения. Надо понимать, что сатмарское движение в Израиле очень-очень слабое. Сам сатмарский ребе, значит, при том шуме, что он наделал за несколько лет, что он побыл здесь, он отсюда уехал в Америку. И там он действительно смог организовать там очень мощные, там практически города сатмарские. Сатмарский хасидут очень большой и очень богатый, но он уже практически не в Израиле. И более того, значит, вот сын того сатмарского рэба, который в 1944 году был спасен по сделке Кастнера, когда это было лет 20 назад, когда Иран, может, уже 30 лет назад, я не помню, Иран организовал конференцию по отрицанию Холокоста, катастрофы, и туда поехала группа из Натурайкарта, сатмарских хасидов. Вот. Когда они вернулись в Иерусалим, сатмарский ребе наложил на них херем. Вот. И они уехали из страны. Вот. То есть при всем отрицании там, сионизма и войне с государством, но все-таки отрицание катастрофы, это было уже перебор.
Это уже слишком, да.
Это уже было слишком. И это был очень значимый шаг, поэтому Натурайкарта в Израиле, может быть, и есть там несколько, там, может быть, даже десятков, но плюс, опять же, когда развалился соцблок, все-таки Сатмар это изначально это Венгрия, да, поэтому, а там как бы и экономический уровень, и как бы и земля, она доступна, вот, то Сатмар начал возвращаться в Сатмар. Вот. Этот процесс уже лет 20 как. Вот. Но, конечно же, именно в Америке все-таки это община. Вот. В Израиле очень мало, ну, то есть сатмарские хасиды есть, да, вот, но вот Натурайкарта среди них уже не факт, что как бы осталось хотя бы пару десятков. Вот. А вот это Пелег Иерушалми, это как раз сборная солянка всех хасидских дворов. Литваки в этом не участвуют. Литваки смотрят на это как на какую-то дикость. Все-таки интеллигентность какая-то от Литвы осталась. Вот.
Понятно.
Вот.
Спасибо, Рахаль.
Рафаэль, у меня вопрос.
Да.
Вы говорили, что Всевышний требует от человека быть честным и моральным. В такой постановке для меня звучит некое противопоставление. Мне как бы казалось, что честность и моральность – это связанные вещи, идут вместе. Что вы имели в виду? Можно чуть-чуть поподробнее?
Честность – это, у нас говорится, что печать Бога – это эмет. И один из 13 атрибутов божественного милосердия – это эмет. То есть это правда. Вот. То есть посмотрите, там, вот что на прошлой неделе там взбесило Трампа. Что он сдержал серьезный, действительно очень серьезный удар по Ирану, и военный, и имиджевый. Вот. А те объявили свою победу. Вот. Значит, то есть вот это вот как раз это про тему эмет, про тему правда, истины. Да? Вот. То есть мы как бы уже заигрались с нарративами и забыли, что вообще есть истина. А вот вторая вещь – это моральное поведение. Моральное поведение – это проявление справедливости, проявление милосердия. Это основные принципы морального поведения. Вот, поэтому говорить правду – это одно. Вот, но говорящий правду не обязательно на практике, он поступает по справедливости или по милосердию. Вот. И наоборот, поэтому я обозначил это как одно плюс второе. Вот. Но ни одно из них не включает в себя второе.
То есть, когда возникает противоречие между быть честным или быть моральным, такие ситуации возникают в жизни. Ну, например, самый простой пример – это, скажем, если есть тяжело больной, говорить ему правду – это честно, но может быть не морально, ну и может быть наоборот. То в данном случае что должен выбрать правоверные евреи, скажем так.
Я не думаю, что можно дать сейчас какое-то решение одно за всех, на все случаи. Я думаю, что всегда есть нюансы. Смотрите, для меня сложная тема в высказываниях мудрецов. Это история, когда говорится про Аарона, там, что Аарон мирил людей даже немножко изменяя правду. Вот для меня эта вещь, я до сих пор не понял, что мудрецы хотели этим сказать. То есть пока не понял. Вот, я понимаю, что правда – это правда. Вот.
То есть он поступал нечестно, но морально. Так получается.
Он мирил людей, но при этом он не был как бы правдив в каждом слове. Вот так.
И это правильно, скажем так.
Это есть высказывание мудрецов, которое как бы это как бы ставят в заслугу. Вот. И я не знаю, можно ли это понимать буквально или нет. То есть ложь как во имя... Как,
ложь во спасение.
Во спасение, да. Вот. Я не знаю. У меня это сложная тема, поэтому я не могу вам ответить.
Понятно.
Вот. Так, ну, все, вроде свет у нас до сих пор не появился.
Можно мне задать вопросы?
Да, да, пожалуйста.
Ну, это частично вопросы, частично просто заметки. Их несколько. Во-первых, огромное спасибо. Тема очень тяжелая. И очень насыщенно вы рассказали. Я очень рад, что будет запись, и можно прослушать еще. Заметки такие. Есть такая вещь в Израиле, которая ощущается всеми, что хиланим хотят уничтожить Тору. Они не скрывают это. И это одна из очень важных вещей, которая, мне кажется, в контексте того, что вы говорили, имеет смысл тоже ее говорить. Второе. Хазон Иш, как вы сказали, он говорил, что большинство живет в Галуте евреев. Но сейчас мы приближаемся к этой точке, где уже большинство в Израиле.
Мы уже перешли эту точку.
Мы уже перешли. Поэтому есть шанс, что ученики Хазон Иша уже как-то начнут менять эту ситуацию. Третье. Сыновья Пороха, которые они оказались живы. И может быть у нас тоже есть такой оптимизм, что вот будет что-то...
Именно это шаг. Я и сказал.
Да, следующий шаг. И четвертое. Это Рав Ламдо, когда он говорил эту свою ужасную, на мой взгляд, фразу, что кипот шубот умирают, потому что их раввины учат их искаженной Торе. Это не вся история. Там начало истории, что его ученик публично задает ему вопрос. И говорит, мы видим, они умирают за Родину, они умирают за нас всех. Такое впечатление, что мы действуем неверно. Поэтому в этой истории есть два человека. И ученик, и Рав Ламдо. И тут есть такая история или шутка в физике. Многие думают, что новые теории получаются, когда старые гиганты науки понимают их. В самом деле нет. Старые гиганты умирают, а новые рождаются уже в новой теории. Поэтому я тут вижу какой-то оптимизм.
Смотрите, первое, оптимизм я проговорил как бы как раз на уроке, что лидеры, вот как старейшины, видят шхину, видят браху, которая спускается на эту страну, раз, поэтому не призвали к тому, чтобы покидать страну. Вот, не было оттока. Чем пугали несколько лет назад, что вот все соберутся и уедут. Нет, никто не уехал. Значит, по поводу Бней Корах. Да, Корах погиб, а его дети служили в храме, заняли свое место. Точно так же, но смотрите, значит, но я все-таки считаю, что некорректно сравнивать Кораха с Харидим. Поэтому я все-таки ближе к истории со старейшинами. Вот. Вот, по поводу первой вещи. Сейчас.
Килоним открыл.
Что Килоним
хотели уничтожить Тору.
Значит, знаете, когда там мальчики на демонстрациях кричат полицейским нацисты, вот, то это не значит, что это мнение всего религиозного мира. Вот, точно так же, когда в Тель-Авиве там несколько человек сорвали молитву, или несколько десятков человек сорвали молитву в Йом-Кипур, это не значит, что все государство Израиль пытается воевать с Торой. Как раз нет. У нас Танах преподается в и обязательный предмет для сдачи на Багрут. У нас есть даже изучение Торы и Талмуда, которое кибуцное такое движение, я не помню сейчас, как называется, Хилануддатит, кажется, я не помню сейчас точно. Вот, когда собираются и изучают тексты. Вот, именно светские люди собираются и изучают Танах. Вот, поэтому, значит, вот такое вот какое-то обобщение, это какая-то наклейка, которая только мешает заглянуть в суть. Вот, поэтому с этим я как раз не готов согласиться. А так надежда, безусловно, есть, и ситуация меняется на наших глазах. Вот, и дай Бог поскорее увидеть хорошие изменения.
Рафаэль,
всем...
спасибо
да,
большое.
Да, то.
Я быстренько. Вот нет ли такого движения вязаных кип с обращением к тем, кто не желает служить? Вот я сегодня слушала просто жуткую историю. Эти милуимники, они сменяются вот с самого начала там, понимаете, им нужна психологический отдых, им нужен. Но это просто невозможно. Не хватает 1500 это самое,
так,
ребят.
Това, значит, вот да, закончите вопрос, да, я извиняюсь, я прервал, да.
Вот да, такого да. Движения нет, чтобы
чего нету?
Кипас, Руга обратились к вот этим вот. Ну как не защищать вообще страну? Вот мы верим, то есть, ну они изучают Тору, но и служат. Эти только изучают. Нет вот внутреннего вот такого ребята к ребятам. Мол, что
я видела вот, такой вот, ролик, я извиняюсь.
Вот.
Или это, может быть, вы даже ставили. Такой ролик был, где именно вот кипас-руга приходят и разговаривают. Ну, как группа собирается, две группы, с одной и с другой стороны. Они разговаривают.
Да, вот есть такое движение вообще, вот что-то в этом.
Я не знаю, насколько это большое движение.
Движения нету. Нет.
Но такие
по-простому движения нет.
Отдельные.
Вопрос личных инициатив. Да.
Личные, видимо, инициативы.
Очень жаль. Это просто, просто жаль. Надо что-то делать, я не знаю.
Так, делайте. Мы поддержим.
Я же не кипас руга.
Можно спросить тоже быстро? Это действительно так, что в Галуте не было акцента на изучение именно Торы. То есть изучали Мишну, Гмару.
Галаху.
Галаху, да.
Гмару и Галаху.
Да,
значит,
да.
Смотрите, нет, неправильно. Уточню. Значит, не было изучения книг пророков. Вот, Наха.
Пророков?
Этого не было. То, да, именно пророков. Тору, безусловно, пророков, читали, потому что недельная глава. Раши, конечно же, и Тосфот учили. Вот. Но в основном упор был на Талмуд и Галаху. Вот.
Ну, вот.
Поэтому вот именно изучение Наха, Невиим Ктувим, вот mm-hmm. это вот явление совсем-совсем новенькое.
Ну, допустим, ладно.
Это именно связано с
Тору. Тору учили на недельную главу. Объясните тогда, как не делали выводов из того, что учили в Торе? Ну, нельзя же сказать, что мы там умнее. Мы читаем,
да.
Вот,
значит,
говорим,
в прошлое,
вот нам это говорит о том-то и о том-то. Вот прям ясно говорит и учит нас. Ну, почему вы таких выводов не таких не делали?
Так, посмотрите запись прошлого урока. Я там привел Эш-Кадош, на голову шла. Вот, то есть, как можно было, сидя в варшавском гетто, зная, что можно было уехать там пару лет назад до этого, уехать в Эрец-Исраэль, а сейчас они заперты в варшавском гетто и тяжелее не бывает. Вот. Mm-hmm. И как можно было читать главу Шалах? И что можно было сказать людям по этой главе про грех разведчиков? Вот. Посмотрите, как раз, по-моему, важно. И еще что интересно, что на главу Корах у него вообще ничего нет.
Ну, то есть это специально как бы замалчивали?
Нет, просто Корах. Я думаю, что это у тех, кто сидели в варшавском гетто, очень было... как бы ассоциировалось с вот этими вот еврейскими надзирателями. Я думаю, что поэтому он ничего не это. Но это мое предположение.
Почему мы говорим уже о варшавском гетто? Ведь до варшавского гетто была возможность, да? Почему раввины не все вместе инициировали вот эту алию, а наоборот, всеми силами сопротивлялись?
хотя потому
они
что
знали, главу шла.
Я все это говорил в прошлый раз. Значит, многие побывали здесь, посмотреть, что здесь, вернулись и сказали, мы никуда не едем.
Это
вот,
я
и
понимаю.
Погибли. Да.
Я понимаю это, но это же вопрос, так сказать, жизни и смерти.
Они не понимали в то время.
Хорошо быть умными нам здесь после всего, что с ними произошло. Но быть умными в том, что происходит с нами, нам гораздо тяжелее. Вот. Будем стараться. Так, все, я извиняюсь. Надо бы заканчивать сегодня.
Спасибо,
Рафа. Всего доброго.
Это у вас там такая тьма?
Всего доброго.
Да, у нас свет еще не включили. Это вот у меня. Вот такая вот лампочка есть.
Да будет свет.
Да, будет.
Ну, героически, да.
Все, ладно. Это переживем.
Спасибо, Рафа.
Да, давай. Всего доброго. Счастливо.
Готов. Спасибо, Равелина.
Счастливо.
Спасибо.
Так, сейчас это ж сюда.